В 60-х годах 19 века Иван Сергеевич Тургенев написал роман, который стал знаковым произведением для того времени. Необычное название сохранилось до сих пор не только у этой книги, но и у той большой проблемы, которая есть и существует, и которая как-то отражена в этом романе «Отцы и дети». Молодежь живо откликнулась на это новое произведение талантливого автора. Главный герой Базаров был воспринят как истинный пример для подражания. Нигилист, самоуверенный, довольный своей жизнью, мечтавший о том, что везде и всюду ему будут открыты дороги, он мечтал стать великим. А старшее поколение, родители друга, все это безнадежно устаревшее. Это те, кто ничего хорошего, современного предложить не могут. Как много людей сегодня живут по тому же принципу, считая, что молодость – это все. Это сила, это мудрость, это движение, это достижение, это, наконец, завоевание всего мира. Точно как думал Базаров. Но случилась беда. И когда он лежал на смертном одре, он вдруг начинает вспоминать о матери и проявляет к ней чуткость. Он вспоминает о родителях и просит других людей, чтобы они побеспокоились о них. Хотел бы вернуть. Остался таким же, может быть, неприемлющим этот мир, но в то же самое время вспоминает о тех, кто были и оставались для него родными людьми. Родные люди. О них мы продолжаем говорить на наших встречах. И в названии нашей темы вопрос «Почитать или оставить?». И явно, что речь идет о этих как раз поколениях, о родителях и детях, об отце и сыне, о матери и дочери, о тех отношениях, которые строятся между самыми близкими, самыми родными, теми, кто являлись одним целым, кто появились на свет по любви, по радости, кто были воспитываемы, кто были лелеемы. Но наступает момент, и дети взрослеют. И вот тогда снова и снова встает вопрос, а как же быть, как строить отношения между родителями и детьми, как нам, родителям, старшим и младшим, относиться друг к другу. Библия, Священное Писание, очень конкретно и определенно говорит об ответственности, о возложенном задании, я бы сказал, на каждого родителя. Звучит оно в притчах Соломона в 6 главе вот так. Это обращение к родителям. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Господь Бог возлагает на родителей определенные ответственности и определенные задания, обязанности. Когда сегодня мы слышим, что молодое поколение не так живет, что молодое поколение не так мыслит, что у них вообще ничего святого нет, что молодые люди нас, старших, не понимают, нас, стареньких, не уважают, и что вот что же случилось, и мы говорим, да вообще с этими молодыми и жить невозможно. Хотелось поставить вопрос, а все ли мы, старшие, сделали правильно, что сегодня мы имеем то, что имеем? Что сегодня молодые не понимают нас? Все ли было сделано так, как Бог предусмотрел? Все ли мы исполнили то, что на нас было когда-то возложено? Может быть, беда не в них Или вопрос не в том, как они относились, а может быть, как от них относятся, а может быть, вопрос, как мы относились. Где воспитывались они? Как много людей считают, что есть специальные учебные или воспитательные центры. Есть детский сад. И там с малых лет хорошие педагоги со знанием дела, там хорошие диетологи, которые правильную пищу приготовят. А потом, в конце концов, есть школа. Школа же научит, даст образование, даст воспитание. Ну, а если нет, то есть еще и институт, университет. Потом, говорят, коллектив воспитывает человека. А родители где? Что говорит Библия, кто наставлять должен? Кому обращается здесь мудрый Соломон? Наставь юношу. Я хочу внимательно, чтобы мы прислушались к этому тексту. Не просто вот наставляй его, а наставь при начале пути его. Когда воспитывать? Когда 13, тот возраст, который вы называли как возраст очень сложный. Когда 20, когда стал взрослым. Многие родители говорят, пока молод, пусть погуляет, пусть повеселится, успеет поработать. Сынок, отдохни, посиди, а потом, когда нужно работать, а сынок не умеет работать, потому что до сих пор только сидел или лежал и отдыхал. Я хочу еще раз обратить внимание на эти мудрые слова. «Наставь юношу при начале пути его». Подумайте, взрослые, подумайте, молодые люди, когда и в каком направлении нужно воспитывать детей своих. Не сказано, наставь его и сделай, чтобы он шел по пути твоему. Вот многие люди считают, что если ты кузнец, то и сын у тебя должен быть кузнец. Если мама врач, то непременно дочь тоже должна быть врачом. Если, ну и так мы можем продолжать до бесконечности. Пекарь, значит, династия пекарей, да, в каком-то смысле может быть, когда вот есть какая-то традиция в семье, это неплохо. Но Священное Писание говорит, при начале пути его, то есть этим самым Господь показывает снова, как Он дорожит каждым из нас, и пожилыми, и молодыми людьми. Господь не пренебрегает этими путями, которыми мы пойдем, но дорожит нами и говорит, очень важно, чтобы в начале пути у молодого человека, у юноши, у мальчика, у девочки был воспитатель, был наставник, чтобы он его в правильном направлении направил. Еще обращаю раз внимание на то, что сказано не в вашем пути, а его пути. Это мне, как родителю, говорит, что я не должен девочку, которая расположена к рисованию, отправлять в музыкальную школу. А того, кто любит железяки, не заставлять рисовать. Родители должны внимательно следить за своими драгоценными жемчужинами, какие способности, в каком направлении лежит путь вот этой личности. Пусть он еще малыш. Я помню, как в свое время те, кто были левшой, левой рукой, пытались кушать или писать, но это как наказание было. Простите, в школе. Я помню, как учительница заставляла, а был мальчик, ну, не коряво получалось правой, а левой, ну, вот просто загляденье, как писал. Нет, ты должен писать. Все должны быть как один, все должны быть одинаковы, все должны быть в одной одежде, все должны одинаково мыслить, все должны одинаковые песни петь. Библия не говорит так. Посмотрите, насколько ценны мы вновь в глазах Господа. Какого замечательного Бога мы имеем. Он заботится о наших нуждах и заранее говорит, как нам воспитывать детей наших. Не настаивать, чтобы вот я хочу, чтобы ты был тем-то, и все сделаю, все деньги туда вложу, все силы туда приложу, и вырастает инженер, дорожник. А у него к этим дорогам, ну, абсолютно ни желания, ни фантазии. У него мысли в поэзии. А его на дорогу к асфальтоукладчику. И говорят, а ты классный инженер. И отправляют, как в свое время, на 3 года практику пройдешь. И вот он уже и то потерял, и талант остыл. Бог не делает насилия. Бог хочет, чтобы мы с любовью вглядывались, всматривались, вдумывались и оценивали вот эти драгоценные жемчужины, нам данные. И когда мы говорим о воспитании детей, Господь просит нас: наставь этого юношу, наставь этого молодого человека, наставь тогда, когда он только начинает этот путь, и тогда будет благо. Давайте еще несколько стихов, которые касаются взрослых, родителей, и говорят очень конкретно, как должен процесс воспитания протекать. Послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, 4 стих. И что меня удивило, когда я читал этот текст, подобный же текст я нашел в послании к Колоссянам, 3 главе, 21 стихе, Ефесянам 6, 4. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». А в послании к Колоссянам чуть по-другому, но эта же самая мысль звучит так. Колоссянам 3 глава и стих 21. «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Дабы они не унывали. Итак, воспитывайте, не раздражайте, и чтобы не было в доме уныния. Что это значит? Это значит, что все дети или все просьбы, все желания детей, родители должны исполнять? Я думаю, что вам неоднократно было на глазах или вы видели такую картину. В супермаркете мама с сыночком, карапузиком 3-летним, идет и покупает продукты. И вдруг: мама, купи мороженое. Сначала спокойно. Если мама не отреагировала с первого раза, второй, третий, громче, громче. И, наконец, требовательный, наконец, плач, перерастающий в рев. И мама не знает, готова со стыда провалиться в этом магазине или убежать с него, наказать при всех. Ну, некоторые решаются. Вроде как-то стыдно, не умеет воспитывать ребенка, не педагогично, не современно. Купить мороженое — на улице и так мороз, какое мороженое еще? И так почти простужено, если купишь, значит, завтра скорую вызывать. И вот дилемма, что делать? Библия говорит: не раздражайте детей. Да, молодые люди улыбаются, хорошо бы, если бы так. Что захотел, то сразу получил. Нехорошо, неправильно, неправильно. Когда удовлетворяется вот этот эгоистичный подход, когда ребенок не знает слова «нельзя» и не понимает его, неправильно. Здесь Господь говорит, и Павел подчеркивает эту мысль, просто выделяет ее. «Воспитывайте», он говорит. «Воспитывайте, не оставляйте так, воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». А каково наставление Господне? Мы чуть позже о нем поговорим подробнее, но вы уже знаете эту заповедь, пятую заповедь в Божьем законе, которая гласит: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Таково наставление Господне. Не как-нибудь воспитывайте, не с жестокостью воспитывайте, не спустя рукава воспитывайте, а воспитывайте в наставлении Господнем. Вот он ответ, как воспитывать. А как в наставлении Господнем, кроме заповеди? Заповедь понятна, она как-то вот как закон звучит. А на практике каково наставление Господне? Как Господь нас с вами воспитывает? Как к нам обращается? Нет никакого насилия. Есть любовь. Есть пример для подражания. Есть тот образ, который представлен нам в лице Иисуса Христа, на который, глядя, мы знаем, как жить и как правильно. И если мы говорим о том, что мы обязаны воспитывать в этом повиновении Господнем, послушании Господнем, значит, мы, родители, для детей наших должны стать подобно Богу для человечества. Один из любимых моих авторов так и пишет, что родители для детей в младенческом возрасте даны вместо Бога. Я считаю, что это очень ответственное заявление. Это действительно великая ответственность. Быть для ребенка вместо Бога. На самом деле, что вы можете младенцу, годовалому, трехлетнему, даже пятилетнему особо рассказать о Боге? Что вы можете предложить ему как теологическое воспитание и представить, каков Бог, которому вы служите и которому вы хотите, чтобы дитё ваше служило? А ничего вы не можете представить, кроме собственной жизни, кроме собственного примера. И если вы рассказываете, каков Бог, то ребенок видит вас прежде всего, потому что для него, для младенца, для малыша вы тот образец, вы тот творец, кто сотворил его, кто родил его, вы родитель, я бы употребил такое слово, вы сотворцы Бога. Потому что Бог сотворил нас по образу своему, а дети рождаются похожими на кого? На нас с вами. Понимаем ли мы, насколько это ответственно? Какую жизнью должен жить я, чтобы Христа, Его образ, явить? И отклик тогда я могу ожидать. Почему мы откликнулись? Почему мы откликнулись и пришли в церковь? Почему Христос стал тем великим и славным героем, которому мы подражать хотим? Почему пример Христа в этой жизни превыше всего для нас? Он жестко держал нас в ежовых рукавицах? Он постоянно наказывал и за любую провинность громил нас, проявляя свое неудовлетворение, недовольство. О нет! Мы видим на страницах Божьего Слова совершенно другой образ. Мы видим Христа плачущим, когда грешники не каются. Мы видим Христа зовущим, когда люди грешные идут своими путями. Мы видим Христа учащего, наставляющего тех, кто не знает путей правды. И к этому учителю шли, обратите внимание, не только старцы, не только взрослые, шли дети. Ребенок очень чутко реагирует, кто с тобой говорит. Он очень чутко реагирует на то, как мы ведем себя по отношению к другим. И очень быстро кому-то идет легко и просто, и готов пойти с этим новым человеком, неизведанным путем, куда угодно, но будет остерегаться того, от которого почувствовал холодность и отторжение. Друзья мои, еще и еще раз подумаем о том, правильно ли поставлено воспитание, прежде чем говорить о молодом поколении, прежде чем говорить о тех, кто растут как смена, кто будут завтра папой и мамой. Прежде чем говорить о том, как они должны воспитывать, а мы, и многие из вас говорили, мы как бабушки, мы очень умные, мы знаем, как воспитывать. Давайте поставим вопрос, а правильно ли от нас они, правильно ли видели от нас воспитание, и это воспитание было ли успешным? На самом деле, к сожалению, в сегодняшних домах, в сегодняшних семьях, чаще приходится наблюдать, что каждый увлечен своим. Папа футболом или хоккеем, Мама красивыми нарядами. Старший брат, у него есть компьютер. И он только пришел с школы, бросил портфель и туда. Там игра. И когда я только подхожу, слышу одно. Не мешай, не мешай. Родителям мне некогда, отстань. А этот маленький почемучка ходит от одного к другому, к тем, у кого ищет понимания, помощи, защиты. У кого ищет ответа на вопросы. И нет этих ответов. И нет этого тепла. И нет этого расположения души. А что потом ожидать от этого выросшего молодого человека, когда он будет взрослым, а я буду старцем? Некогда мне, отец, прости у меня дела. И плачут горько многие старые люди, пожилые люди. Говорят, дети о нас не помнят. Дети о нас забыли. Дети нам не звонят. Дети нам не пишут. Ну, раз в год приедут на 5 минут, и это все. Раньше как-то вроде нужны были. А мы, говорит, всю жизнь, я ведь трудился всю жизнь для чего? Чтобы ему дом купить, чтобы у него квартира была, чтобы машина хорошая была, а он и не вспомнит. А может быть, не надо было все время тратить на то, чтобы заработать деньги? Может быть, просто надо было взять этого мальчишку с собой в поход? Или взять с собой на речку, порыбачить вместе? Не у телевизора просидеть, не шайбу-шайбу кричать, а вот вместе погулять, вместе поработать на садовом участке, в огороде, поехать к бабушке с дедушкой, и увидел бы этот маленький мальчик, что мы своих родителей чтим. И мы этим самым пример являем. Помните? Вместо Бога. То, что он видит в нас, родителях, он думает, что таков Бог. И вот так он относится к детям. В Священном Писании, в Библии, есть прекрасные примеры, как находили общий язык родители и дети. Может быть, еще одну деталь, прежде чем я прочитаю библейский текст. Несколько сложный библейский текст. В наших семьях сегодня, да, наверное, уже давно говорят, все лучшее детям. Правда? Когда с магазина мама пришла, что-нибудь вкусненькое купила, кому? Малышу. Когда нужно идти в магазин и что-то купить из одежды, в первую очередь для кого? Для детей. И так мы заботимся, кажется, очень заботимся. За столом в первую очередь надо дитя покормить, а потом уже всех остальных. А раньше ведь было не так. А раньше в старину было не так. Когда садились за стол, никто не прикасался к пище, доколе не сядет глава семьи, отец. Интересно, что во многих современных фильмах, где показан тот век вот, русской аристократии, когда какой-то званый ужин или в доме у генерала, и вот вся семья в сборе, нет отца, все ждут. И только когда пришел отец и сел, и он первый взял ложку, тогда и остальные могли взять ложку. И мне кажется, это правильно. В этой мелочи, друзья мои, это мелочь, пустячок, маленький пустячок. Но в этом пустяке мы на самом деле вкладываем вот то, что потом принесет свои плоды. Мы вкладываем либо почтение к старшим, отец, мать, а потом дети. Нет, не забыли про детей, не забывали, растили, заботились. Для кого эта большая кастрюля или чан на столе? Для кого эти блюда все приготовленные? Но вот этот факт почтения родителей, молитва совместная за столом, изменяли совершенно по-другому отношения или действовали Очень действенно это было воспитание молодых людей. А теперь та история, которая многих людей смущает. История отца и сына Авраама и Исаака. Я знаю, что многие читатели Библии, дойдя до этой главы, говорят: я не хотела бы дальше читать Священное Писание. Бог, который требует, чтобы отец принес в жертву своего родного сына, разве это может быть Бог любви? Разве может это быть Бог, который мне в жизни может подарить счастье? Не торопитесь делать вывод. Давайте посмотрим на саму историю, а потом поразмышляем, что в ней заложено. Итак, 22 глава, книга «Бытие», и стихи 4 по 6. Итак, Авраам получил повеление, и он отправился. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда, и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака сына своего, и взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. Странно, что отец до сих пор ничего не сказал. Наверное, не мог. Тяжела слишком ноша была. Пока он знает один цель своего путешествия. Ему нужно подняться на ту гору, и он знает, что Бог повелел: принеси своего сына в жертву, во всесожжение. Хотел ли Бог человеческих жертвоприношений? Библия однозначно говорит, что для Бога было мерзостью, когда он видел, как в языческих народах эти знатные и простые люди, чтобы заслужить Божье одобрение к богам своим, приносили своих детей, отдавая их в жертву, сжигая или сбрасывая с горы, чтобы получить милость от Бога. Бог, которого знал Авраам, не таков. Он знал, что этот Бог милосердия, сострадания, Бог уже чудо совершил в его жизни. То, что у него был сын, это был подарок неба. И он именно так воспринимал это. Это был подарок неба, потому что возраст его, когда родился сын, уже был возраст, когда не рождаются дети. Слишком стары они были, слишком стар был Авраам, слишком стара была его жена Сара, чтобы у них еще было дитя. Но Бог дал им этот дар, и они приняли этот дар, как дар от Бога. Они дорожили им, и было непонятно. Вот этот путь был непонятен. Но посмотрите, короткая фраза в конце этого текста, как много говорит она. «И пошли оба вместе, отец и сын». Попробуйте сегодня 15-летнему или 20-летнему сыну дать какое-то задание. Первое, что он спросит: а это зачем? И потом начнет нам объяснять, что этого делать не надо, что так уже никто не живет, и этим способом никто уже не работает, что сегодня есть современные технологии, используя которые, вопрос решить можно гораздо быстрее и гораздо удачнее. И стоим мы, взрослые, не знаем. Наказать вроде уже поздно, взрослый. Кричать на него бесполезно. А вот они шли вместе, без всякого объяснения. Шли навстречу неизвестной судьбе. Когда тревожно на душе у одного, возможно, эта тревога передается и другому. И он спрашивает у отца. Он начинает разговаривать с ним. Он начинает открываться ему и спрашивает: отец, да, я несу дрова. У тебя в руках нож и есть огонь. А жертва где? Конечно же, отцовскому сердцу больно, невыносимо больно было сказать, что ты, сын, усмотрен для жертвы. Но он произносит другое, как бы пророчески изъясняя: Бог усмотрит. Авраам полагался на Бога. Он не знал, как осуществится то, что будет, в ближайшие часы. Он не знал, что за тем будет, последует, когда он поднимется на гору. А когда он поднялся на гору, жертвенник был сооружен. И этот взрослый сын в послушание согласился и позволил связать себя. Они были и в этот момент вместе. Они не искали каждый своего. Они искали теперь, когда он объяснил сыну, такова воля Божья. И сын принимает. Нам это кажется невероятным, что даже смерть готов принять, но остаться послушным. Я думаю, что здесь именно пример Авраама был тем образом, который показал Исааку, как жить надо. Жить в послушании Богу. Тогда все будет прекрасно. И идти в этом послушании до конца, не полпути, не там у подножия горы остановиться и сказать: «Довольно, отец, прошли мы вместе определенный путь, теперь я оставлю тебя, а ты иди своей дорогой, веруй, молись, приноси жертвоприношение, у меня свой путь, у меня своя дорога». Нет, они шли до конца вместе. Какой прекрасный конец в конце. Отец и сын вместе вернутся домой, потому что Бог, которому доверял Авраам, действительно усмотрел. И причина, почему он повел Авраама на гору и повелел принести сына в жертву, было не то, что он ожидал жертвоприношения сына. Он хотел великое и славное открыть Аврааму. Открыть тот великий чудный план спасения, что так Бог любит всех людей, всех нас любит, что готов пожертвовать всем. И вместо нас должен умереть Агнец. Вместо грешника будет другой заместитель, Агнец Божий, который понесет на себя то, что мы предназначены были нести. Они шли и назад. Вместе, возвращаясь домой. Как чудно читать эти строки, как радостно видеть продолжение этой картины. Но в этот критический момент, я бы сказал, крайнего напряжения, когда нервы на пределе, когда и у старшего, и у младшего в любой момент, казалось, могла бы порваться эта нить, и родные люди перестали бы быть родными. Они доверяли Богу. Сложно решить вопрос отцы и дети? Сложно построить отношения? Давайте посмотрим на Авраама и посмотрим, с другой стороны, на его сына Исаака. И изберем то, что избрали они. Идти вместе по этой жизни. Идти, не критикуя, не унижая другого, в любви воспитывая друг друга. Конечно же, это не единственный эпизод, не единственный текст, и я бы хотел снова и снова напомнить о той великой заповеди, которая лежит в основе семейных отношений родных людей, отца и сына, отца и дочери, или матери и сына, или матери и дочери. «Почитай отца твоего и мать твою». Наилучший пример для меня, красочный такой, я, по крайней мере, очень впечатляющий пример, это отношение царя Соломона к своей матери Версавии. Вот и стал уже молодой человек царем и правителем великого народа. Вот он уже на престоле. 12 стих во 2 главе 3 царств говорится: «И сел Соломон на престоле Давида, отца своего, и царство его было очень твердо, прочно». И мы знаем эти истории, мы знаем из исторических источников, из библейских, как с других стран приезжали, чтобы услышать мудрость Соломона, чтобы увидеть богатство его, как восхищалась царица Савская, как восхищались другие цари, и как слава о этой небольшой стране пронеслась по всему миру. Но в этой же самой главе есть очень небольшой эпизод, когда царь Соломон встречается со своей матерью. Стих 19 в этой же самой главе. Третье царство, 2 глава, стих 19. «И вошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Адонии. Царь стал перед нею и поклонился ей, и сел на престоле своем. Поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его». Царь, владыка, повелитель. Входит мать. Что делает царь? Поднимается, выражая затем не только почесть, а крайнее уважение, поклоняется ей, матери своей. И потом рядом тут же с его престолом ставит еще один престол. Не стул, не табуретка, не кушетка, которой часто довольствуются наши старички в наших домах, когда приходят к нам в гости. Потому что говорят, я на минутку, я только чуть-чуть, я только на внуков поглядеть. Да вот гостинчик принесла. Ну ладно, мам, посиди, чайку попей. И присядет она с краешку, не знает, сколько ей долго можно еще посидеть или как можно быстрее уйти. Что видим здесь? Царское почтение оказано матери. Матери достойны царского почтения. Матери достойны того, чтобы, как тут сказано, встал, поднялся, встал перед ней, поклонился ей. Они достойны того, чтобы их почитали. Так должно быть. И эти примеры библейские, конечно же, лучшее руководство для нашей жизни. Ну, а как же все-таки с учением Иисуса Христа, что дети, когда выросли, они же свою семью создают? Как же быть с наставлением, где Христос, и я хочу еще раз прочитать уже эти знакомые стихи, тексты из 19 главы Евангелия от Матфея, когда Он обращается к ученикам и отвечая на их вопрос, как же правильно строить супружество, Он говорит, Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, и так что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Как же быть? Оставить или почитать? С одной стороны, заповедь говорит «почитай». Почитать до какого момента? До момента бракосочетания, а дальше? А дальше сказать, вот написано, оставит, мама, до свидания, я поехал. Знаете, что есть такое понятие синдром пустого гнезда? Да, знаете? Я не знаю, как вы это ощутили, я ощутил это очень хорошо. Когда первый один год женился мой сын, а на следующий год дочь вышла замуж. По крайней мере, мой зять мне напомнил это. Когда сел в вагон, и мы стоим на перроне, провожаем, а он там радостный улыбается, жена молодая рядышком, машет и говорит: «Папа, мама, не поддавайтесь синдрому пустого гнезда». Ох, зятек, сказал бы я тебе, если бы ты был поближе, но не мог же я громко на весь перрон что-то ответить. Конечно, мы были счастливы, конечно, мы были радостны, что нашли они, любовь нашли, по любви поженились, и теперь они вместе. Мы радовались, конечно, были слезы на глазах, потому что провожали их и знали, что дома уже теперь никто нас не ждет, и мы теперь остаемся одни. Но мы понимали, что такова воля Божья. Что нужно отпустить, нужно, чтобы не только они уходили, мы, родители, должны первый шаг сделать, не подтолкнуть, не вытолкнуть, хотя орлы выталкивают, да, знаете, своих птенцов и учат их так летать, но помочь им пойти по дороге вот этой жизненной, и я снова вспоминаю начальный текст, Наставь юноши в начале пути его. Вот эти молодые люди теперь имеют новый путь. То был путь детства, отрочества. Теперь, став взрослыми, у них новая дистанция, новый путь. И вот здесь в начале, что мы можем сделать? Мы можем снова дать им пример. Мы можем проявить любовь к этому новому сыну, зятю нашему. Мы можем проявить любовь к дочери, которая появилась в нашей семье, и радоваться тому, что семья родных людей стала больше. Родных людей стало в два раза больше, чем было доселе. Разве это не радость? Конечно же. И этот синдром пустого гнезда, он не будет долгим. Ведь скоро он заполнится детским плачем. И вот наше отношение к тем, кого мы проводили, думая о себе, что нам теперь пустое гнездо, вот наше отношение в этот момент, когда мы отпускали, оно теперь возвращается к нам. Если мы были недовольны, если мы говорили своему сыну, и кого ты выбрал себе, и кого ж ты, говорим мы, сыну своему ты привел в дом, да ноги ее в моем доме, чтоб не было. Хочешь жениться, ну и уходи, женись, на свадьбу к тебе не приду. Мы не только не обретем дочь, мы и сына можем потерять. Библия учит: наставь с любовью, воспитай, научи, идите вместе. Замечательно, если отец и сын могут вместе разделять течение всей жизни, от младенчества до того дня, когда наступит день его бракосочетания, идти вместе во всем, советуясь. И когда он даже станет взрослым и уже пойдет в самостоятельной жизни, может быть, не дома, но еще не женат, отец для него остается еще, все еще остается не только отцом, но и другом. Тогда и после женитьбы он останется другом в семье. Тогда, как дедушка, он будет желанный в том доме. Тогда его мама этого сына будет, как бабушка, желанной в том доме. И ждут не дождутся сейчас, я рад, я знаю, что мои внучки ждут не дождутся, когда бабушка с дедушкой снова приедет. Я сегодня сел, работаю на компьютере, и вдруг моя внучка, 5 лет, научилась компьютером пользоваться. «Дедушка, ты что делаешь?» И шлет там смайлики, рожицы шлет разные. Я ей 2-3 слова отвечаю. «Дедушка, позвони мне». Конечно, с грамматическими ошибками, но как радуется мое дедовское теперь уже сердце, когда я вижу этот отклик от моей внучки, что я для нее желанный. Я тот, с кем я могу пообщаться, приехав поиграться, чему-то доброму научить, чему-то наставить. Итак, оставить или почитать? Оставить и почитать. Не ставьте между этими двумя словами преграды. Не нужно. Не нужно счастье супружества, чтобы оно разрушало счастье между родными людьми, которые были родителями. Возможно пойти лучшим путем – почитать и оставить. Оставить, но продолжать почитать. Вот это будет правильно, потому что те, кто являются родителями для нас, они останутся родителями до самой старости, до самой смерти. А если сын или дочь, то для меня он останется сыном или дочерью. И будь я самым высоким начальником в этом мире, да хоть президентом, хоть царем, а войдет мать, что Соломон сделал? В почтении поднялся. И для матери все равно я останусь Даниилом. Или по-детски еще Данилкой назовет. Или для отца, дочь все равно останется Светочкой, хотя Светлана Ивановна давно уже сама внуков имеет. Вот так устроена жизнь, чтобы в этой жизни и старые, и молодые шли вместе. Одни не раздражали других, другие были в послушании. Библия представляет нам гармоничную семью. Здесь нет противоречий. Это в романах, тургеневских и других романов, конфликт поколений. Это в этом мире мы видим конфликт поколений, потому что территория, на которой живем, она вот этим конфликтующим врагом Бога и нашего счастья захвачена. И он предлагает другие идеалы, другие отношения, но они к добру не приведут. Если мы желаем счастья истинного и радости в доме, стоит избрать то, что Господь говорит, почитая родителей, быть послушанию у них. А когда наступит день сладостный и приятный свадьбы нашей, мы, оставляя их, остаемся в почтении к ним. И тогда родные люди, которых стало больше, они живут в согласии, в мире и в радости, потому что доколе есть жизнь на земле, доколе мы живы, мы имеем эту возможность Бога прославить в наших личных молитвах, песнопениях и в жизни наших детей. И если Господь одарил еще и внуками, то и в жизни наших внуков, и их воспитывая, Бога чтить и Ему служить. Да даст Господь вашим семьям быть прочными, быть едиными. Не нужно искать каждый свою дорогу. Давайте пойдем вместе, и да благословит вас в этом Господь.
Родине святой, светлый край, где нет слез, иду домой, где разлуки и горя больше нет, радость там и вечный свет. Все вперед домой, все вперед, чудный край родной, из долин песнь хвалы льется мощною рекой. После горя, печали лет, ждет нас счастье, вечный свет. Радость без конца в доме у Отца, где смерти, разлуки нет. Мы плывем средь житейских бурных волн, ветер грозный качает утлый чел. С каждым днем ближе мы к стране святой, близок берег уж родной. Все вперед домой, все вперед, чудный край родной. Из долин песнь хвалы льется мощною рекой. После горя, печали лет, ждет нас счастье, вечный свет. Радость без конца в доме у Отца, где смерти, разлуки нет. Мы спешим, чтоб домой не опоздать, нет уж сил на чужбине больше ждать. Без восторга споем мы там вдали, у берегов родной страны. Все вместе, все вперед домой, все вперед, чудный край родной, из долин. Воды льется мощною рекой. После горя, печали нет, ждет нас счастье, вечный свет. Радость без конца в доме у Отца, где смерти, разлуки нет. Аминь.
Хочу сегодня вновь пригласить вас к молитве, поскольку считаю, что наши жизненные пути, они не всегда бывают самыми ровными и самыми счастливыми. Но тот, кто сотворил человека и дал ему счастье семьи, он знает, как уравнять этот путь. И сегодня наша молитвенная корзина здесь. И я радуюсь за вас, что ваши письма вы отправляете Господу. Вы пишете о своих нуждах. Пусть небо услышит молитвы ваши. Приглашаю вас к молитве. И сегодня, как и прежде, давайте откроем свое сердце. Если желаете, можете подходить ближе. Я всегда рад, когда здесь рядом со мной есть еще молящиеся. И вы можете в своих личных молитвах, когда мы молимся громко, вы можете также взывать к Богу. Как важно порой, чтобы мы действительно выражали свою молитву в каком-то действии. Одно дело, когда приглашаешь, давайте пойдем за Христом, да? И все сидят. А другое дело, когда приглашаешь, давайте Господу помолимся. И вот вижу, как у вас есть движение вперед, и есть стремление к Богу. Не значит это, что у вас все плохо в семье. Может быть, у кого-то на самом деле сегодня плохо. Может быть, у кого-то из вас сегодня есть тревога, как вас встретят ваши родные, когда придете домой. Но с другой стороны, и тогда, когда хорошо, мы должны к Богу взывать. И сказать: Господи, слава Тебе! Благодарю Тебя, что день сегодня такой счастливый. Мы, как люди, чаще просим: Господи, пошли нам благо, милости, щедроты Твои. Но пусть сегодня с наших уст будет и хвала Богу. Помолимся Господу. Отче наш, сущий на небесах, пред лицо Твое пришли мы, чтобы вознести благодарение Тебе за жизнь, за радость, за счастье, за семьи, за те семьи, в которых мы родились, в которых выросли, в которых были столь заботливые и нежные родители, которые не только жизнь нам дали, но и воспитание дали, и на ноги поставили. Господи, мы сознаем, что многие из них были или росли сами в очень примитивных семьях и не имели должного образования, но они сделали лучшее. И мы за это желаем благодарить Тебя. Благодарить Тебя, что Ты дал нам подобных людей в этой жизни, и они были самые родными для нас. Благодарим Тебя, Господи, что в этой жизни Ты послал нам близкого человека, кто стал родным, стал мужем или женой, и мы могли в своем доме видеть и слышать радость детского плача и детского смеха. Благодарим Тебя, что детей даруешь нам. И за внуков, и за внучек тоже благодарим Тебя. Ты дивно устроил этот мир и соединяешь нас в семьи наши, делая нас родными, близкими. Господи, прости также нас, потому что неправильно порой поступали и воспитывали не так, как Ты учил. Не знали, Господи, мы воли Твоей, жили так, как живут все люди, и воспитывали так, как могли, как считали верным. Прости, что не знали путей Твоих, и теперь просим, наставь нас. И помоги нам наставить молодых, и помоги нашим детям наставить своих детей, наставить их в начале пути, чтобы путь их был ровный, правильный путь, чтобы дорога верная была, чтобы не шли путями греха, не шли путями зла, не шли путями преступлений, а путями милости, любви и добра шли бы дети наши и внуки наши. Дай, Господи, мудрости правильно подсказать им, не учить, как самый знающий, но с любовью поддержать тех, кто спотыкается и падает. Научи нас, Господи, любить всех, а прежде всего тех, кто ближе всего к нам, кто наши родные люди. Благослови, Господи, семьи наши. Во имя Христа просим. Аминь.